По городу поползли слухи, что учитель Кун при смерти. И вот однажды утром в гости к больному пришел сам Айгун в сопровождении своих знатнейших сановников. Конфуций не имел сил встать, но пренебречь этикетом, конечно, не мог, и велел положить на него сверху парадную одежду, а в руку вложить скипетр советника. Теперь государь мог без особого труда вообразить, что престарелый учитель стоит перед ним в полном ритуальном облачении. Желая подбодрить больного, Айгун завел с ним разговор на темы, как он знал, приятные ему, о церемониях и музыке, древних книгах и реликвиях. Он даже спросил, кто из учеников уважаемого учителя более всего преуспел в учении. Глядишь, приблизят его ко двору, дадут хорошую должность. Но все эти расспросы не вызвали в учителе Куни воодушевления. «Прежде у меня был ученик по имени Янь Юань. Вот он любил учиться», — сухо ответствовал Конфуций. «А теперь он умер, и у меня больше никого нет». На том и закончилась беседа знаменитого учителя с государем. А потом в доме Конфуция собрались старшие его ученики, пришедшие со словами признательности и утешения. Многие из них уже высоко продвинулись по служебной лестнице и предстали перед наставником в парадных одеяниях, держа в руках свои чиновничьи таблички, скипетры, посланники и секретари, распорядители и писцы, начальники управ и командиры гарнизонов. Не дать не взять аудиенция в царском дворце. Конфуций и тут не выказал никакой радости, напротив, был не на шутку рассержен. «Кого хотите вы обмануть?» — вскричал он слабым голосом. «Неужто вы думаете, что сможете обмануть небо?» Лишний раз напоминают нам эти слова о том, что Конфуций вовсе не считал учение только подспорьем в службе, что он видел в своей школе интимный и доверительный круг хранителей сокровенной правды традиции, а не место, где учатся будущие министры. Но его не оставляли мрачные предчувствия. Однажды он признался: «Мое дело кажется безнадежно. Уже давно я не вижу во сне Джоу Гуна». Он оправился от болезни, снова засел за книги, одинокий, как никогда ранее. Теперь вслед за Цигуном и другими его покинули Цзилу, старейший, преданнейший его ученик, уже давно и не ученик даже, а близкий и верный друг. Слава о талантах и необыкновенной честности Цзилу давно уже облетела всю срединную страну, и даже иноземные послы, приезжавшие в Цюйфу, больше верили слову Цзилу, чем клятвам вождей трех семейств. И вот старый знакомый Конфуция, вэйский вельможа Кун Юй, предложил Цзилу стать советником юного правителя царства Вэй. Цзилу принял предложение, наскоро собрался. Конфуций вышел проводить своего воспитанника за городские ворота и долго смотрел вслед удаляющейся колесницы. «Какой честный человек!» — неожиданно воскликнул он. «Боюсь, не суждено ему умереть своей смертью». Старый учитель как в воду глядел. Очень скоро Цзилу погиб в сражении, решив до конца защищать своего господина. Вражеский меч вонзился в него, когда он поправлял помятую в бою шапку. Такой был человек Цзилу. Он не мог встретить врага небрежно одетым. А в царстве Лу весной того же года на большой царской охоте загонщики убили невиданного зверя. Добычу взвалили на повозку и привезли в столицу, чтобы показать придворным ученым. Никто не мог опознать это животное. Тогда позвали Конфуция, и тот сразу же определил: охотники убили единорога, вестника державной власти. Последний раз это волшебное животное появлялось, по слухам, ровно 70 лет назад, в год рождения самого Конфуция. И вот теперь его привезли в столицу мертвым. Недоброе предзнаменование. Рассказом о гибели единорога заканчивается Конфуциева летопись «Весны и осени». Символический смысл подобной концовки не нуждается в пояснениях. Еще рассказывают, что, завершив свои ученые труды, 70-летний Конфуций призвал к себе Цзигуна и сказал ему: «Все кончено. Никто в целом мире так и не понял меня». «Учитель, почему вы говорите, что никто не понял вас?» — удивился Цзигун. Я не виню небо, я не виню людей, продолжил, словно не слыша этого вопроса, Конфуций. Я лишь весь отдаюсь учению и пестую в себе возвышенные устремления. Наверное, только небо знает, кто я такой. В последний раз учитель Кун сказал о главной тайне своей жизни, о ненарушаемом, но внушающем столь же нерушимое доверие безмолвии небес.